Дорогие телезрители, с вами программа «Крупным планом». В студии гость программы профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте, господин Лайтман. И я, ведущая программы, Елена Фридман. Издавна все человечество стремилось прийти к миру. Надежда на мир – это было одно из основных чаяний. И вот сегодня мы видим, что мы находимся на грани уничтожения. Нам все больше и больше грозят войны. Так существует ли эта надежда на мир? Или мы в чем-то, возможно, ошибались? Я хочу спросить вас вот о чем. Действительно это так?
Что?
Что издавна человечество, я думаю, каждый человек на Земле стремился к миру и желал жить в мире.
Значит, все время воевали. Если стремились к миру, значит, воевали.
Почему-то все время воевали, да. Ну вот, статья «Мир в мире» не очень-то оставляет нам таких иллюзий. Надежду на мир. Естественным путем.
Абсолютно.
Почему?
Потому что мы эгоисты.
Потому что мы эгоисты. Вот я хочу просто вам зачитать. В обществе существуют люди, которые преуспевают и желают использовать других для своих целей. И люди, которые по своей природе не могут преуспевать. И они вынуждены обслуживать тех, кто может ими управлять.
Да, но таким образом они обслуживают друг друга. Я обслуживаю более высшего, более низший обслуживает меня и так далее. Все по иерархии.
Все идет по иерархии.
Да.
Хорошо.
Вся проблема только в том, каждый ли доволен своим местом. Понимает, что ему некуда больше дергаться. Лучше вот этим удовлетвориться, и все хорошо. То есть проблема у нас, что наш организм, он постоянно требует наполнения. Внутри него сидит этот эгоизм, который успокоить невозможно. Все время растет, все время требует каких-то изменений. И это нас постоянно перемешивает. Я не могу остановиться, как животное, на каком-то уровне развития, и все хорошо.
Но я хочу, чтобы...
Вот это и вносит проблему.
Да, и немножко, может быть, чтобы мы с вами заострили внимание немножко на другом.
Да.
Значит, природой установлено так, что существуют сильные и властные личности, и существуют слабые, которые способны только их обслуживать. В принципе, на другое они не способны.
Это не обслуживать, я бы сказал. Просто это их место в обществе. И надо с этим согласиться. Дело в том, что это то, что дано от природы, этим можно пользоваться по-разному. Угу. То, что люди созданы неравными, это не значит, что они одни лучшие, другие худшие, или одним заранее уготовлено более лучшее место, другому худшее место.
Вот давайте мы с вами немножко остановимся на этом моменте. Вы сказали, что это заложено природой.
Да.
Природа заложена изначально так, что все люди не могут быть одинаковыми.
Конечно.
То есть есть преуспевающие, предприимчивые и так далее. Это дано им природой, с этим нечего делать.
Да.
И есть более слабые,
ленивые,
глупые,
да,
и так далее. И с этим также нечего делать.
Нет, ничего не поделаешь. Надо правильно использовать каждого, чтобы каждый понимал свое место и удовлетворился им.
Но...
Знаете, как шута расставили? Пусть судьбой доволен каждый, кто чего не удостоен. Долг трудящихся трудиться, храбрецом да будет воин. Каждому свое место.
Ну хорошо. На протяжении вот всего развития человечества как бы пытались примирить эти две группы. Сильных и слабых. То есть прийти,
да,
к какому-то консенсусу между ними.
Угу.
Что-то не очень, по-моему, как-то это вышло. То есть получается все время так, что, естественно, сильный он всегда преуспевает. Слабый этого сделать не может. Соответственно, сильные приходят к власти.
Используют слабого.
Все законодательство работает, естественно, на сильных, не защищая интересы слабых. И что?
Это приводит к революциям, ко всевозможным.
Да.
И в итоге сильные уступают слабым. А потом сильные вынуждены даже кормить слабых и помогать им. Потому что в итоге слабые встанут и начнут уничтожать сильных. Так что все это палка о двух концах. Мы видим, что в итоге общество приходит к такому состоянию, уравновешенному относительно. Конечно, если я родился в богатой семье,
угу,
и в сильной семье,
угу,
властной, то, естественно, у меня другая судьба, чем у того, кто родился, даже если и с лучшими склонностями, но в семье как, там, какого-то колхозника там, или там, фермера и так далее. То есть здесь еще зависит от многих социальных условий и так далее. Но, в принципе, человек реализует себя, ничего тут не сделаешь. Поэтому в нашем мире, вот в той плоскости, о которой вы говорите, справедливости искать бесполезно. И она ее не будет никогда. Мы можем выдумывать всевозможные законы, никогда этого не сделаешь. Да вы самые несправедливые законы, смотрите, какие у нас есть. Все обязаны трудиться 8 часов в день. Это же невозможно требовать от каждого человека одно и то же, одних и тех же часов работы. Если я создан от природы ловким, сильным, быстрым, я за 8 часов работы сделаю миллион всяких дел.
Да мне не нужны эти 8 часов.
И заработаю больше. Или мне не нужны 8 часов, я за 2 часа себе заработаю и сделаю все. А другой какой-то ленивый, не очень сообразительный, пока он будет там ковыряться, заработает себе на хлеб насущный, еле-еле-еле и за 10 часов не заработает. Понимаете? То есть мы должны понимать, что природа создала нас такими разными с какой-то определенной целью. А не для взаимной вот такой вот эксплуатации сильных и слабых и так далее. То есть очевидно здесь именно в сочетании таком правильном друг с другом мы приходим к какому-то общему знаменателю, к общему совершенству. Ведь это очень, очень интересно создано так. И причем основная масса людей, она же очень такая неразвитая, не умственно, не со своими качествами, не со своей хваткой, ни с чем.
Почему существует такой вот в этом как бы дисбаланс в процентном соотношении? То есть насколько человек...
Это по пирамиде. Что? Вот так вот сделано, по пирамиде все человеческое общество. Внизу такая масса более-менее серая, и у нее желания, естественно, небольшие, и потребности, и склонности, и, соответственно, с этим и рвение, и все прочее. А наверху, я имею в виду по желанию, по рождению, не по происхождению из какой семьи и так далее. Что, может быть, в семье преуспевающий родится глупенький и уволен и такой, ленивый, да, и немощный. Нет, я ему говорю, что по своему рождению, да, по силе желания, по способностям рождается очень мало, как пик пирамиды людей таких, а основная масса, ну, вот она внизу.
Вот вы знаете, это естественно, что это существовало, естественно, для нашего эгоистического развития, что всегда закон, он защищал сильных.
Так вот поэтому-то и получается, что вот эта маленькая масса, которая наверху, когда начинает эксплуатировать большую массу, которая внизу, и получается, с одной стороны, они сильнее, но с другой стороны, их меньше. И вот тут возникает взаимная зависимость и взаимный этот дисбаланс. А как привести это все к балансу? На этом построены все теории общественные. И в зависимости от количества эгоизма, которое возбуждается и в верхней, и в нижней части этой пирамиды, и продвигается человечество от формации к формации.
Ну, теории теориями, и красивые слова, которые говорят политики и законодатели, они красивыми словами остаются. Я хочу лишь привести такой пример. В 90-е годы в России были ознаменованы переходом к рыночным отношениям и абсолютно к другим ценностям. И через несколько лет после этого перехода от одной общественно-экономической формации к другой выяснилось, что число людей, которые называются бомжами, то есть без определенного места жительства, оно в то время в России составляло более 4 миллионов. Но факты вопиющие в том, что многие из этих людей были в прошлой жизни научными работниками и докторами наук, которые так и не сумели приспособиться к новым условиям существования. Мизерной зарплаты им уже не хватало. Всегда нашлись умные люди, которые их при обмене квартир использовали это, и было незаконное вселение, что называется. И человек оставался на улице. Поэтому, несмотря на то, что тот период характеризовался изменением законодательства, и вроде как бы кричали о том, что мы думаем о слабых, ведь сильные всегда ратуют, сильный политик говорит что? Что он всегда ратует за слабых.
Да.
И, в принципе, на этом базируются все предвыборные кампании, и люди идут выбирать. Вот что я хочу сказать, что эта статья, она полностью аннулирует наше представление об веру какого-то сильного политика. Почему?
Ну, это естественно. Зачем же уже, в кого же нам верить, когда вы увидели политиков, которые заботятся о массах? Естественно, что нет. Политик, он такой же эгоист, только не самый большой, намного больше, который пока доходит до вершины властной пирамиды, он должен убить, зарезать, изнасиловать, уничтожить, растоптать там сотни людей. И тогда только он становится там президентом или там главой правительства. Это естественно. Поэтому требовать от них какой-то жалости к массам, вообще мысли, которые, чтобы у них возникло, там, они не мыслят этими категориями вообще, политики. Никогда. Где вы видели такое? Они мыслят только категориями управления. Сила, власть, деньги.
Но он так устроен, поскольку он...
Иначе бы он не был наверху. Поэтому это просто наивно рассуждать, ждать от политика каких-то вообще...
То есть
он будет что-то делать для масс, но в качестве популистских каких-то методов, не более того. Это чисто такие приемы, которые они используют для того, чтобы поднять себе рейтинг и так далее.
И вот в большинстве случаев они даже это обещают в предвыборных кампаниях.
Да,
когда
конечно.
Он получает уже эту свою должность, он об этом быстро забывает.
Да, ну это естественно. А к чему вы это?
К чему вы это? Я говорю о том, что если политик, он изначально... Мы не ориентируемся на том, что в основе материала человека любого. Это не свойство, это не воспитание и так далее. Это же его желание, самое сильное желание, которое в нем. То есть вот человек, он политик, он желает власти.
Так. Значит, он все за эту власть отдает. Ему не жалко денег, ему не важно ничего. Свое собственное имя, доброе, ничего. Ему главное достичь власти. Все, что надо для достижения власти, для него важно. То, что нет, нет. А другой желает достичь каких-то научных открытий. Угу. Для него только это важно, все остальное нет. А для третьего деньги. Угу. Ему не важно ни политика, ни какие-то хорошие мнения о нем, и ничего. Ему нужны только деньги. У каждого свое. И каждый так добивается максимально того, что желает. Но дело не в этом. Дело в том, что эгоизм, когда он все время вот таким образом развивается, он приводит нас к такому состоянию, когда мы уже начинаем видеть, что мы не получаем наполнения от всех этих наших желаний, реализаций. Угу. То есть я стремлюсь к деньгам. Для чего? Чувствовать себя уверенным, чувствовать себя наполненным. Нету. Я стремлюсь к знаниям. Эти знания для чего мне нужны? Я, приобретая их, вдруг остаюсь пустым. Я достигаю власти и вдруг обнаруживаю, ничего она мне не дает. Вдруг остаюсь пустым. То есть получается, что в итоге, это то, что сегодня проявляется в мире, в итоге всех эгоистических реализаций, какие бы я в себе желания не реализовывал, я остаюсь пустым. Что мне дальше делать? Вот тут-то происходит проблема в этой пирамиде, что куда-то пропадает верхушка. Когда-то люди стремились, маленькие даже, к этой верхушке. А сегодня они как-то и не стремятся. Сегодня эта верхушка сама чувствует себя, что ничего у меня нет. Сегодня вы не видите правителей, которые могут говорить, я знаю, как идти завтра, я должен показать, я должен... Нет такого даже. Сегодня нет ни людей, ни партий, которые бы говорили, да есть такая партия, что-то такое, вперед. Нет. Потерян вообще какой-то ориентир, потому что эгоизм, он... Раньше развивался от маленького к большему, от большего к еще большему, еще большему. И это выстраивало какую-то линию, какой-то ориентир на что-то. А сегодня он конечный.
Так что же, это тупик?
Он тупик, он не показывает нам дальше ничего. Наоборот, мы обнаружим, что дальше некуда деваться. И нет у нас желаний больших, чем сегодня. К чему? Проглотить? А что проглочу? Весь мир? Человек обнаруживает в конечности. Вот в этой конечности своего эгоизма он тут и начинает... метаться. А что же делать дальше? Ему ничего не остается, кроме лекарств от депрессии и наркотиков.
Ну, а для чего же, в принципе, мы должны это обнаружить? Для чего это?
А вот в этой-то нашей самой последней стадии, в этом ощущении опустошения возникает желание к следующему уровню развития. Более высшему, которого мы еще не проходили, на котором мы еще не существовали. Вот этот следующий уровень развития, мы должны на него взойти. И это новое желание. Это не эгоистическое желание, прошлое. Это то наше новое свойство, с которым мы будем существовать уже в заэгоистическом измерении. вот это сейчас начинает проявляться в людях. И они приходят к кабале. Когда они приходят к кабале с этим новым желанием, кабала помогает им раскрыть мир. Вот ту часть скрытого от нас мира, которая существует вокруг нас, но скрыта.
Так что ж получается, что страдания это хорошо? Это тупик сейчас,
страдания,
который раскрывается?
Они не то что хороши, но они, они нам дают возможность приподняться над эгоизмом, как причиной страданий. Они позволяют нам оторваться от них. Если я вижу, что что-то мне приносит страдания, я начинаю это ненавидеть. Я пытаюсь от этого оттолкнуться. Вот сегодня мы находимся в такой стадии развития, когда мы постепенно сейчас начнем ощущать наш эгоизм как зло. Как зло. И еще придет такое состояние, когда люди увидят, что если мы не соединимся вместе, мы уничтожим друг друга.
А мы не можем соединиться вместе. Как вот этот человек, который такой же, вот он амбициозный, он от природы сильный, и вы говорите сейчас ему социальное равенство. Для него нет более ничего ненавистного.
Почему? Он может остаться таким же. Ему никто, у него никто ничего не отбирает.
Ну, сама мысль о том, что он должен, мы одна, мир глобальный, мы всеобщее целое. Да. Он скажет, а почему? Мне природой даны вот такие свойства.
А кто ему запрещает быть богатым? Кто ему запрещает реализовывать себя в политике, в искусстве, в науке, в чем угодно? Почему он должен опуститься до уровня самого среднего, там какого-то серого слоя?
Но мы же говорим о социальном равенстве.
Мы говорим о социальном равенстве. Оно не в том, что все будут равны. Мы от природы не созданы равны. С этого мы начали с вами.
Да.
И поэтому равны не в этом. Мы равны в том, чтобы каждый понимал свое место вот в этой системе и взаимно действовал с остальными. А есть среди нас те, которые относятся к голове, к рукам, к телу, к ногам этого общего тела нашего социального, нашего общества. И все разные. И также будет эта разница и дальше соблюдаться. Не будет кухарка управлять государством. Она не в состоянии этого сделать. И не надо ее несчастную к этому принуждать. Есть... А люди, которые смогут руководить, они будут руководить. И они будут этим гордиться. Дело в том, что этот самый, который стоит наверху, который желает управлять, он получает от этого наслаждение, наполнение. Дайте ему эту возможность, только научите его правильно управлять. И тогда он получит, кроме этого, наполнение от всех остальных. Человеку надо наполнение внутреннее. Даже эти деньги в банке, которые у него есть, миллионы, нули, 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 нули. Это же дает ему просто ощущение, что он наполнен. Ощущение, не более того. Дайте ему это ощущение от того, что он работает, что он творит. Эти люди, они любят творить. Это то же самое политика, это то же самое искусство. Это как наука, это как финансы, как все. Это люди делают для того, чтобы ощутить себя созидателями в этой жизни. Это его интересует. Это эти нули в банке, которые он прибавляет, или ученые степени, это просто говорит о том, что он сделал в жизни. Это утверждение своего собственного «я». Это самое главное.
Так в чем это
Если
равенство?
Вы построите общество так, да, что человек будет иметь от этого удовлетворение, от того, что он «я сделал», и это все видят, и это все знают, это все понимают, и меня благодарят, нет большего наслаждения. Он будет готов все делать с утра до вечера. Надо правильно выстроить только цепочку общественных отношений.
То есть равенство, оно, которое...
Не будет равенства никогда, и не надо, оно от природы не запрограммировано. Оно и в животной стае есть, какое там равенство. Есть вожак, у которого там 20 самок, за которым следует еще пару самцов, которые ему там помогают, его приспешники, и все остальные сзади плетутся. Природа не запрограммирована, это равенство. Это, равенство – это нивелировка. Это смерть.
Ну, а каком же... Подождите, а тогда вы говорите, что последнее поколение должно
равенство
быть построено...
Равенство мы говорим, знаете, в чем, Леночка?
Да, да, вот в чем.
У каждого есть равное право себя реализовать. Угу. В соответствии со своими естественными природными способностями и возможностями. Это называется равенством. Равенство в реализации. В возможности себя проявить. Оно должно быть у всех. Я родился в семье богатых, сильных и так далее, а он родился в семье слабых и каких-то таких. Неважно. Должно быть равенство в возможности двигаться вперед.
Угу.
Вот. Но неравенство все должны быть подстрижены под одну гребенку. Это потом будем еще думать о том, как возможна такая штука. Следующий этап, он будет действительно таким. Когда человек будет получать только духовное вознаграждение, когда ему это будет достаточно. Когда он будет понимать, что ему для животного существования не надо больше, чем надо его животному. А тело наше это животное. А все остальное ему раскроется как вознаграждение духовное, связь с высшей силой, связь с вечностью, с гармонией, совершенством. Тогда постепенно люди сами сознательно просто перестанут интересоваться какими-то земными вознаграждениями. Ему не надо будет ни медальки, ни денег лишних, ничего. Он должен будет только для того, чтобы существовать. А все вознаграждение, оно будет духовное, потому что будет раскрыта перед ним связь с Высшим.
Ну, вы говорите...
Это этап уже.
Это этап следующий.
Да.
А вот сегодня, как это возможно? Как это возможно, чтобы себя сильный и слабый одинаково реализовали?
Раскрытием общей системы нашего взаимодействия. Раскрытием каббалы. Только таким образом. Если мы раскроем сегодня человечеству ту систему, в которой мы существуем, знаете, как в фантастических фильмах, вдруг бум, и раскрывается, что ты находишься в какой-то там... в каком-то объеме, который над тобой действует, который на тебя воздействует.
Угу.
Знаешь, бывает такое вот, я видел, как-то в фильме так показано было. Вдруг выясняется, что ты находишься под действием каких-то сил, которые тебя держат и не дают никуда рвануться. Вот если бы мы увидели эту систему сил, все, начиная с этого момента и далее, мы бы были бы хорошими детьми.
Но пока мы эту систему сил не видим.
Для этого нам надо распространять каббалу, чтобы с помощью ее раскрыть эту систему. Человек, который занимается каббалой, вдруг начинает ее ощущать. Угу. Ощущая ее, он становится другим. Он становится другим. И здесь нет никаких непринудительных мер, никаких иллюзий или никаких мистик. Он начинает видеть силы, которые стоят за материей, которые организуют, держат эту материю. Силы, которые связывают нас между собой. И когда ему явно видна эта система сил, он поневоле в соответствии с ней себя ведет. То есть правильно. Как правильно, я не знаю, не важно как. Но в соответствии с природой. Это называется правильно. А не то, что выдумал один политик, другой, или кто-то предложил, или кому-то сегодня так как-то кажется. Вот что нам надо. Нам надо раскрыть истину природы. И оттуда мы узнаем, почему мы созданы каждый таким образом. Каждый с этими свойствами, с данными. Почему мы таким образом, значит, должны каждый себя реализовать. Оптимально каждый. И тогда мы будем счастливы, каждый в себе.
Что должен человек изменить, чтобы быть счастливым?
Видеть тот мир, в котором он находится.
Он должен изменить для этого какие-то внешние условия?
Ничего, никаких условий внешних. Нет, ни в коем случае. Раскрыть книжечку. Раскрыть книжечку или включить канал 66 по израильскому телевидению. Или от, или ЕС. И все. Оттуда он получит все.
Ну, это звучит несколько...
Это звучит...
Нереально.
Нереально включить канал? Ну, тогда страдания заставят.
Нет, нереально, что мое счастье зависит от того, чтобы я открыла книгу или включила и прослушала.
Так устроена каббала. Это наука особая, которая раскрывается таким образом. Почему?
Почему?
Я бы сказал, что ничего здесь особенного нет. А почему, если я изучаю какие-то другие науки, не то же самое со мной происходит, допустим, если изучаю психологию?
Но я не меняюсь.
Ну как это вы не меняетесь?
Ну, изучая какую-то науку, я накапливаю знания.
Смотря какую науку? Науку не о себе. А если вы изучаете науку о себе, то вы меняетесь. Психологию я сказал. Я не сказал, что там ветеринария. Там, или геологию. Это не просто я меняюсь, потому что меня эта наука меняет. А это наука обо мне. О том, как мне обнаружить высший мир. Написано, что такое наука каббала. Каббала – это наука о раскрытии Творца человеку в этом мире, в этой жизни. Творец – это имеется в виду вся природа. Истинная, глобальная, от которой мы ощущаем сегодня только 1%. И поэтому не знаем, как себя держать в этом мире. И не только в этом мире, а что с нами после того, как мы умираем.
Ну, это говорят, никто не знает, на это.
А значит, почему не сдохнуть, я могу это узнать, почему я должен жить в этом мире, не зная, что со мной дальше происходит, тогда эта жизнь не имеет смысла. Открывается вся панель, все панно вот это вот, которое происходит с нами, все, где мы существуем.
Вы знаете, для кого не имеет смысла? Не имеет смысла для человека, который, вот в нашей предыдущей программе говорили, человека, как вы, который родился с этим вопросом. И он понимает, что если его жизнь временна, то незачем жить. А сегодня очень много таких людей, которые еще не задаются этим вопросом. Но тем не менее...
Значит, страдание их заставит потихонечку, и вопрос возникнет. У меня он тоже возник. Что значит, я родился с этим вопросом? Этот вопрос возник из ощущения пустоты этой жизни, что в ней ничего, в общем-то, нет. И я родился в очень обеспеченной семье. И получил прекрасные условия, и образование, и все, и всю жизнь. В смысле материальном у меня не было никаких проблем. Я умею себя обеспечить, я умею делать бизнес. У меня нет проблем вообще ни с чем. Кроме одного. А для чего я все это делаю? Вот этот вопрос меня все время беспокоил. Все остальное у меня было в изобилии, в избытке. У меня просто вот родился с золотой ложечки, да, как говорится. Вот так. Просто такой мозаль, что называется. Но вот этот вопрос меня беспокоил. Есть люди, у которых наоборот. Они не рождаются с этим вопросом, но они приходят к нему через страдания. Начинаются проблемы такие. Человек начинает себя спрашивать, почему, зачем, что со мной происходит, что я сделал плохого. И от этого возникает в нем постепенно вот раскрытие смысла жизни.
Ну, наше время подошло к концу нашей программы. Спасибо вам большое.
Я лично советую.
Вы лично советуете открыть книгу. Всего доброго, до свидания. В наших следующих программах мы узнаем, что особенного в науке Каббала, чем она отличается от других духовных методик и теорий. Всего доброго, до свидания.